На прошлом уроке пришли, наконец, к первым выводам по поводу вопросов, которые были заданы в начале. Хидуша, вершащегося в субботу, который следует за праздником Швуэс. Что там особенного такого происходит? Что эта суббота выделяется каким-то вот образом, вроде как превосходит даже что-то, связанное с праздником Швуэс как таковым. И выяснили с вами, что суббота, следующая за Швуэс, подчеркивает идею хидуша, который возникает, причем хидуша подлинного, включая тот хидуш, который произойдет в будущем по отношению к Торе, как она была дана при даровании, как она была дана вот, в 2448 году, в связи с чем установлен праздник Швуэс. То есть это шаг вперед по отношению к празднику Швуэс. И на прошлом уроке в основном мы занимались тем, как этот хидуш подчеркивается недельной главой Носой, содержанием этой недельной главы, которая читалась в ту субботу. И продолжаем эти рассуждения в новом направлении. Пункт С, страница 114 в Пинохе. «Вегама хидуш бэй ломашумайме хадошам бэворца хадоша ашир ани ойсэ». И также хидуш в мире. Значит, выше мы говорили про два основных вот чрезвычайных хидуша. Хидуш Торы будущей, Тойра Хадоша Мити Тейца, новая Тора от меня выйдет, по отношению к Торе, как она была дана при даровании. И как следствие этого, обновление мироздания. То есть хидуш в существовании, в бытии мира, который обуславливается хидушем, который происходит в Торе, следует из него. Новые небеса и новая земля, которые я делаю по отношению даже к хидушу, который вначале был хидуш осуществления мира, потом при осуществлении мира, как мы подробно обсуждали выше, мир не достиг своей полноты, и в его существовании произошел хидуш, небеса боялись и успокоились при даровании Торы, и вот при даровании новой Торы, квиёхал в кавычках, разумеется, новая Тора от меня выйдет, происходит обновление в существовании мира, который тоже связан с этой субботой, следующей за праздником Швуэс. Каким образом? Так, не дочитали конца предложения, и зря, потому что можно было половину не говорить. Значит, также хидуш существования мира, новые небеса и новая земля, которые я делаю, которые шинайса аль-идея хидуш де тойра хадоша мити тейца, который осуществляется, происходит благодаря хидушу в Торе. Новая Тора от меня выйдет. Но сей эсройш бетахлис ашлеймус, то есть поднятие головы, который осуществляется благодаря поднятию головы, вспоминаем предыдущий урок, голова носой, как указывающая на хидуш в Торе, поднятие головы даже по отношению к тому поднятию, которое произошло при даровании Торы. Поднятие головы в абсолютной полноте. Мирубас бы паша с носой. И эта, впрочем, идея намекается недельной главой носой. То есть выше мы говорили о том, как глава носой подчеркивает хидуш в области Торы. Сейчас мы с вами сообразим, как недельная глава носой подчеркивает хидуш в существовании мира. Беатхолас апаршами дуба рейдес аминин дебней гершоин увней мрори лира из кама еши игю лихлол авейда. В самом начале недельной главы, основной темой начала недельной главы, является доподсчет сыновей Леви. Неоднократно с вами упоминали выше и объясняли по-разному. Значит, часть колена Леви считается в предыдущей главе, а часть, две семьи из трех возможных, досчитываются в этой главе. Это Гершон и Мрари. Зачем вообще подсчитываются сыновья Леви? Согласно объяснению, которое приводит Раши, для того, чтобы выяснить, сколько из них достигло совокупности служения. То есть, кто может уже приступить к служению. К какому служению, тоже Пятикнижие объясняет нам, в чем заключается служение левитов, с точки зрения которого вот они здесь оцениваются. Левиты занимались самыми разнообразными вещами, в том числе и не обязательно те левиты, которые достигли совершеннолетия, скажем, достигли служебной пригодности официальной, занимались в том числе вещами, в которых могли принимать участие там и молодые, совсем молодые левиты, скажем, песнь. Так вот, в данном случае речь идет про «Лаавейд вилемасо», чтобы они могли служить, «авойдас масо», могли переносить те предметы, те части мешкана, которые были вверены в их ответственность, которые они, то есть они занимались разборкой мешкана, переноской их по пустыне в те годы, когда мешкан следовал за евреями по пустыне. Вот эта работа переноски, а выдаст масо, кстати говоря, масо тоже от слова носей, несиеса ериейсва крашим худова, это переноска ериейс, полотнищ, крашим, брусьев, из которых был собран мешкан, собраны стены мешканы, бейса масо из бамидбар, в период хождения по пустыне. Шестьдесят пятая сноска, стоит ее прочитать. Предыдущие это всего лишь отсылки к местам в Пятикнижии, где эти стихи приводятся, а здесь определенный текст. Алдерах зебе гемших апарша, алдвара голый шеивью насие исоль бахунукаса мешкан ва мизбех. Ребе отмечает, что на самом деле подобным вопросом занимается недельная глава и далее, ну, наверное, глава носой. Если спросить человека, когда он проснется ночью, разбудив его ночью, спросить его, о чем он недельной главоносой, то среднестатистический человек, ну, среднестатистический, положим, ничего не ответит, а человек чуть повыше среднестатистического ответит, что в этой главе рассказывается о приношениях глав колен. Помните, вот 12 совершенно идентичных между собой отрывков, отличающихся только именем главы колена, которые зачитываются в первые дни месяца Нисан и зачитываются в праздник Ханука в качестве криина, там, тоже чтение на чтение на дни Хануки. Эти отрывки составляют, разумеется, с точки зрения количественной, большую часть этой главы. Так о чем там говорится? В частности, о том, как главы колен пожертвовали на мешкан аголис, пожертвовали телеги, которые, как нетрудно догадаться, были необходимы для переноски деталей мешкана, перевозки, вернее, тех деталей мешкана, которые не надо было носить вручную, какие-то детали мешкана, специально было оговорено, что их на телегах перевозить категорически запрещается, надо их нести именно руками. А те детали мешкана, которые можно было перевозить на телегах, вот они транспортировались на этих самых телегах. О чем в недельной главе говорится? «Ках мейтом гевер, выносатый исом элалвиим иш кефиавидесей, возьми у них это в смысле у глав колен, которые жертвовали, и передай их левитам, каждому, по работе его», ну, то есть, колено, семьи левитские, вот эти вот гос-мрари, гос-гершон-мрари, у каждого из них была собственная работа специфическая, и по тяжести они принципиально различались, то есть, просто по тяжести в килограммах переносимых предметов. Поэтому телеги им были розданы, ну вот, согласно их нужде, потребности в этих телегах. Штея аголес ливней гершона, арба аголес ливней мрари. Две телеги сыновьям гершона, четыре телеги сыновьям мрари, у которых была самая тяжелая работа. Шегоя масо бней гершон кал мишель мрари, потому что, ну, семья Госа вообще не тащила, ей телеги были не к спеху. Они как раз несли то, что необходимо было нести именно вручную, поэтому не до телег. А если говорить о сыновьях Гершона и Мрари, то семья Гершона несла более легкую ношу, нежели сыновья Мрари, шевой носим окрошим ваамудим ваадоним, которые несли, ну, чрезвычайно тяжелые предметы, а именно те самые брусья огромные деревянные, из которых собирались стены мешкана, и столбы храмового двора по весу, вероятно, сопоставимые с крашим, и адоним – это подножие. Подножие, насколько я понимаю, и подножие брусьев, подножие стен мешкана и подножие столпов храмового двора. Смотри комментарии Раши в таких-то местах. Увесима парша медуба рейда шлеймуса мешкана цмой. И в завершении недельной главы сообщается о достижении мешканом совершенства. Ваги байом калейс Мойше леакимаса мешкан вегеймер. И было в тот день, когда завершил Мойше устанавливать мешкан и так далее. Увегем шехлазехан указом избех. Далее, собственно, введение мешкана в служение. Ханукасом избех. Зоис ханукасом избех байом емушах и сей. Это вот... Это ханука мизбеаха, ханука от слова хинух, то есть введение мешкана, введение жертвенника, вернее, здесь, в эксплуатацию, в день помазания его. Зоис ханукаса мизбеаха, харейги мушах и сей. И сразу все за этим, это ханука мизбеаха после помазания его. Веейш луймар, и надо сказать, шаашайхус де ханукаса мизбеаха, нсиосей бей самасоис бамидбар липаша сносей. Что связь введения мешкана в эксплуатацию. Так мы будем дальше переводить ханукас амешкан. Хотя можно просто ханукас амешкан, наверное, говорить. И его переноски во время передвижения по пустыне с недельной главой носой. «Ги алдереху ведугмас нсина затейра бамидбар давка». Имеет подобие с вот этим вопросом, по причине чего... Мешка, по причине чего Тора была дарована именно в пустыне. Тема наших достаточно объемных рассуждений выше. К сноскам потом вернемся. А сейчас пока дочитаем абзац до конца. «Эрц гей мерло йошав одам шон». Земле, то есть в земле, которая определяется пророком Ирмиёву, как земля, не населенная человеком. Земля, где человек не проживает. Кидейши гама мидбар тахтан шейн тахтан лимата мимену. Зачем Тора была дарована именно там? Для того, чтобы указать на задачу дарования Торы. Таким образом, чтобы даже самое низкое место, ниже которого нет, ие мишкену мохин дира плешифты и сборах, чтобы также и оно превратилось в мешкан, место обитания, жилище, для проживания его благословения, благословенного. «Валдерах зэбэ нидан дзидан». И подобным же образом в нашем случае «Шааилуи деноса эс роиш», «носе эс рейш», что достоинство вот этого события «подними голову», «ашлеймус детейра», то есть то, что мы увязали на прошлом уроке с превосходством, с хидушем, с поднятием в даровании Торы. С полнотой дарования Торы, с полнотой Торы вообще. Нимшах вихойдер боэйлом, он, эта идея должна пронизать собой мир. Шезеу тойхена инин, да си самишкин, ляхар уэгэмших лэматэн тэйра. В чем заключается, собственно, идея изготовления мешкана, содержание идеи изготовления мешкана сразу вслед за дарованием Торы. Кидейша агилу дэматэн тэйра, юмшах вияхдар боэйлом. С целью добиться того, чтобы раскрытие дарования Торы было привлечено и пронизало, привлечено в мир и пронизало собой мир. Ну, то есть, проще говоря, эти две темы, Носеис Роиш в начале, ну, сейчас мы уже не занимаемся Носеис Роиш как подсчетом евреев, не рассматриваем это как идею подсчета евреев, а сразу видим в этом внутренний смысл. Но «Носей срочь, подними голову», то есть достижение Торы и полноты. Это вещь, которая родственна продвижению евреев по пустыне. Тора была не случайно дарована евреям в пустыне. Не случайно была дарована так, чтобы сразу вслед за этим был построен мешкан. И дальше он ездил по пустыне, переносился по пустыне вместе с евреями, а потому что вообще вся эта затея с дарованием Торы, мешканом, путешествием евреев по пустыне и путешествием евреев по пустыне в самом широком смысле, в том числе, то есть в том смысле, в котором все мироздание называется пустыней народов, это все было затеяно именно для того, чтобы Тора, которая была дана в пустыне, вот она сразу затронула самый-самый низ мира и в результате была привлечена абсолютно полностью в мир, чтобы полнота Торы была привлечена в полноту мира и изменила, и преобразовала в жилище для него благословенного, в том числе самые-самые низкие ступени, самые низкие уровни существования мира. Насколько я понимаю, дальше мы разберем эту тему еще более глубоко. Пока что давайте пройдемся по сноскам. 69-я сноска – это дарование Торы именно в пустыне. Ребе ссылается на трактат Иерувин и на Сефер Асихас Товшинун Алеф, ну, то есть, проще говоря, на ту книгу, которую мы сейчас изучаем практически, только не в форме Пинуаха, в таком-то месте. Для начала трактат Иерувин. «Омар Рав Масне», сказал такой-то мудрец, «Майдих сивы бамидбар куфалев бамимидбар умимидбар матану». О чем говорят слова стиха? «А из пустыни дар». «И мейси мода масмей камидбар зе», толкует Рав Масне, с точки зрения простого смысла, «умимидбар матану», речь идет о даровании Торы, что Тора была дарована из пустыни. То есть, евреи получили ее в пустыне. Каким образом Рав Масне это истолковывает? Если человек делает себя подобным пустыне, «мейсим одам ацме кемит барзе», если он помещает себя пустыней этой, если быть более дословным, «шакол дашен бой», делает себя подобным пустыне, которую все топчат. Ну, то есть, вот самым низом делает себя вообще. «Талмуды мискаем бе йодой», тогда его учение сохраняется в руке его. Ну, то есть, проще говоря, то, что он учит, тогда сохраняется в нем. «Ваимлава», если нет, «эйн талмуды мискаем бьёдэй». Его учение в нем не сохраняется. Вот такую принципиальность дарования Торы именно в пустыне Рав Масне обозначает. Ссылка на Сефер Асихис отсылает нас в дополнение на страницу 132. «Ваейш ливайр тойха наинен ды мидбар синай мидбар дайка бешехл сематен тейра». И следует прояснить идею пустыни Синай, именно пустыни, то есть не просто из Синая получили Тору, а из пустыни Синай. Почему именно пустыня? В связи с дарованием Торы. «Мидбар мекейм гефкер». Пустыня – это место ничейное. «Гу моким шейн олов баалус» – место, на которое ни у кого нет прав. «Лой баалус шель йохид» – не прав частных. «Вегам лой баалус шель рабим» – не прав общественных. Ну, то есть, бывают территории, которые находятся в частном владении. Это наиболее частная территория. Есть территории, находящиеся в общественном владении, то есть некоторая группа людей или там государство владеет какой-то территорией. Здесь в данном случае по пустыне называется место, которое совершенно ничейное. «Кмой ршус арабим», как в общественные владения «ршус шигиби», пардон, это продолжение предыдущей фразы. То есть есть вещи, на которые распространяется общественная собственность, как, например, «ршус арабим», общественные владения, то есть «ршус шигиби валус арабим», которые представляют собой владение, находящееся во власти многих. Ну, наверное, знакомые понятия всем и по законам субботы. Есть частные владения «ршуза йохит», есть общественные владения «ршуза рабим». И в рамках соблюдения субботы это владения, принципиально отличающиеся друг от друга, но так или иначе они «ршуз». «Ршуз» как право. Да, на них есть у кого-то право. Есть на одной территории есть право частное, и туда там никто не может заходить без разрешения этого частного лица, который владеет этой территорией. А есть общественные владения, в которые всякий горожанин, скажем, и даже гость города может зайти. Но и вроде бы как это вот другого порядка владения. Но это тоже владение. А пустыня – это ничейное владение. «Бигла шейн олов баалус йохал кол миш ройцы ловил лискес би». В чем это выражается в частности? И, наверное, главная черта такого рода статуса, которым обладает пустыня, поскольку это место является в совершенной степени ничейным, То есть никто на него прав не изъявляет. По этой причине тот, кто первый изъявил на него права, тот его и приобрел. Поскольку нет на него баалута, нет у него хозяина, по этой причине каждый, кто хочет, может прийти и удостоиться его, в смысле приобрести на него права. Кола ройцел и кабель, йовеви и кабель. Каждый, кто хочет получить, пускай придет и получит. Это рыба приводит, ну, здесь, к сожалению, сносок нет, наизусть я не скажу, приводит толкование, которое связано с дарованием Торы, ну и вот с истолковыванием этой связи дарования Торы с пустыней, что с Торой та же самая история, то есть на Тору, Тору Всевышний выдал в такое место, в котором на нее как бы нету прав. Там еще, помните, у нас был вопрос, по-моему, это из одной из предшествующих бесед в Двор Малхус, то это мы, кажется, мне уже учили. Там еще задается вопрос, а как же можно сказать, что на Тору нет ни у кого прав? На Тору, разумеется, есть право, права у еврейского народа, наследие она общине Якова. Как же это, нет никаких прав на нее? А вот есть в Торе такие аспекты, которые требуется еще и взять, выйти в пустыню и забрать их. Есть те вещи, которые вот переданы евреям, они являются их абсолютной собственностью. У них есть на эти части Торы как бы абсолютное право, а есть те вещи, которые вот находятся в таком статусе, в котором каждый, кто выйдет, может взять эти разделы Торы. Валихиуран сина затыгодный соль ги лой бейфен шакош баругу гейсер баалусы минатыра тейросы виевкиро лаколь. И вот на первый взгляд, вроде как дарование Торы заключается не в том, что Всевышний просто взял Тору и выставил ее, ну, как, собственно, какой-то предмет приобретает статус гефкера, ничейной собственности. Если я отказываюсь от прав на предмет, то я выхожу куда-то в общественное владение, предположим, на пустырь, ставлю там этот предмет и говорю там, типа, это предмет ничейный, каждый, кто хочет, пускай придет, забирает. Так вот, дарование Торы вроде было устроено не таким образом, что Всевышний вышел на пустырь, в пустыню Синай, и на пустырь Синай, и выставил туда Тору, отказавшись от собственности на нее, с целью, чтобы ее приобрел к первой встречной поперечной. Айнушинас, эскидварша, кидова, шейн, олов, беалус. На первый взгляд, Торе не было предоставлено, вернее, Тора не была переведена в статус предмета, на который ни у кого нет никаких прав. Шиколахот йовый йохловый велискес бей. Предметы, которые каждый, кто захочет, может его приобрести. Алидей пи пиула шелькинин, совершив действие, закрепляющее киньян, совершающее приобретение вещи. Элебоевен шиносен лон эстейросый. Мы в благословении, которое мы повторяем ежедневно, и еще дополнительно, может быть, если поднимаемся к чтению Торы, мы описываем ситуацию, описываем статус Торы. Ашерносен лону эстеросой, который передал нам, в Всевышнем смысле, Всевышний передал нам Тору свою. Айнуша атуира гибева алусам шелькодна Исруэль. Получается, что Тора находится во владении сыновей Израиля. Лой цорик пиула шелькинин. Без нужды в каком-то дополнительном приобретении Торы с нашей стороны. Как предмет, как какая-то родовая ценность, которая хранится там поколениями, переходит от поколения к поколению, вне какой-то потребности в том, чтобы обновлять свои права на предмет. Этот там, не знаю, шкаф, он был еще у моих прапрадедов, и перешел ко мне, я не должен его приобретать. Точно так же и здесь. То есть, Всевышний передал евреям Тору, и евреям следующих поколений нет никакой нужды ее доприобретать или приобретать заново. «Кол эхот вияхас ми Исруэль ми годль ва откотн» – каждый из евреев, стар и млад, «адли котн шенойлат зе ато» – вплоть до младенца, который вообще только сейчас родился, «шемицад шеихусей лагилас янкев рейгу йойре шакуль». С точки зрения того, что этот вот только что родившийся ребенок, он относится к общине Якова, он сразу приобретает Мейроша Гилас Янкев, наследие общины Якова, он приобретает моментально и целиком. Кола Тейра Куда приобретает всю Тору целиком, к Мойшикосов Тойре Цивулона Мейша Мейрошо Гилас Янкев. Как написано, Тору приказал нам Мойша, наследие она общине Якова. То есть, это не связано даже с каким-то, не связано с постижением права на Тору. С дееспособностью. Вот этот младенец, который только что родился, он сразу автоматически приобретает всю Тору целиком, обладает правами на всю Тору целиком. В Алпизе Цоро Лиховина Атамша Шейхуса Шилатейра Лакой Ликолы Сроль Найс Бройш Хойдеш Сивен. И по этой причине необходимо понять вот эту идею, каким образом тогда отношение Торы ко всем евреям, как оно осуществляется новомесячем Сиван, правильно я угадал, что это вот только недавно изученная нами беседа, вот он момент, вот он миг, когда я отдам вам Тору мою, заявляет Всевышний, когда евреи в Рош Ходеш Сиван прибывают в пустыню Синай. Мудгешес беках, шебайо и мазе, бом, мидбар Синай. Как это подчеркивается? Тем, что евреи в этот день пришли, явились в пустыню Синай. Мекем хевкер, вместо ничейности. Велой моким шебавалусом шелькоу бней и соль бешу зарабим каицу базе. На первый взгляд, последующая судьба Торы нас готовила бы к тому, чтобы евреи получали Тору, на первый взгляд, именно в таком месте, на которое они все обладают правами в какой-то своей там наследственной вотчине. Скажем, Всевышний привел бы евреев в землю Израиля, которая принадлежала евреям с самого, вот, с момента, как она была отдана Аврому Авину, в потенциале принадлежала им. Вот они, когда они явились бы в эту землю, в свою именно землю, вот такое, в свое родовое гнездо, именно тогда Всевышний дал бы им Тору. Вот такой символизм нам был бы понятен. А тут как-то все вывернуто наизнанку. То есть Тора, она не ничейная. Почему же, зачем же ее давать в ничейной земле с намеком на то, что вот эта ничейность, она как-то с Торой связана. Где с Торой связана? Ничейность, мол. Можно было бы ее дать Биршу за Рабим в Иковице Базе, в общественных владениях, на которые права у всех евреев, так, подобное этому. К Мойша Атора Нитна Левалусам Шельков Бней Исруэль. То есть это бы намекало на то, как Тора принадлежит, находится во власти, когда на нее есть права у всех сыновей Израиля. Низбар Лаилши Мидбар Гуми Кейм Хевкер. Выше объяснялось, это тут достаточно серьезная купюра, насколько я помню. Поэтому возвращается как бы к той теме, которую мы еще забыть-то не успели. Ну, там мы уже забыли бы к тому моменту, к этому моменту данную тему. Не сбавил Иил, объяснялось выше, что пустыня – это ничейное место. Гайну моким шейнул в Балус, место, на которое нет хозяев. Делой киршу за рабим, ршу шейгиб Балус арабим. Не как общественные владения, на которые, да, есть права, только у многих, а не у одного. Овир иньоном батыра ешлоймер, объясняя это применительно к Торе, надо сказать. Ршу за рабим, ройме салдарге сатыра шиешло эйрих вишайху слега рабим. Общественные владения, как они в Торе, общественные владения в кавычках, как образ, как они в Торе, намекают на ту ступень Торы, которая сопоставима со многими и имеет отношение к вот этим самым многим, ршус арабим, владения многих. Шишим рибой миисроль, как она соотносима с 600 тысячами евреев, киршус арабим ше оверим бой шишим рибой. И, собственно, кстати говоря, согласно определению общественных владений, то есть это владения, через которые проходит ежедневно 600 тысяч человек. Применительно к стану евреев в пустыне, это была вот дорога, которая вела от станов еврейских, евреи располагались станами, согласно, такой вот, согласно внедренному Всевышним регламенту, располагались станом каждый из этих станов, стан Нами, вернее, каждый из этих станов включал в себя по нескольку колен, и от этих станов, в конечном итоге, сходясь воедино, дорога вела к Мишкану. Вот когда евреи приходили в Мешкан, то они по этой дороге шли. Эта дорога, она была Рашус Арабим, потому что по ней проходило 600 тысяч человек. При этом. Так вот, Рэбе видит параллель здесь между 600 тысячами человек. Параллель, на самом деле, не Рэбе открыл эту параллель, а мудрецы своим толкованием о том, что 600 тысяч букв Торы соответствует 600 тысячам еврейских душ, которые вот присутствовали тогда в пустыне при подсчете. Так вот, 600 тысяч еврейских душ, которые, следуя каким-то маршрутам, они то место, через которое проходят, оформляют как Рашус Арабим внутри еврейского стана, общественные владения, вот к этому месту, это место, такое место олицетворяет Тору, как она имеет отношение к 600 тысячам еврейских душ. Кнегед шишем рибе весис шабатыра. В соответствии с 600 тысячами буквами Торы. Валахен гимель хатхила бершусом ваалусом шель арабим. И этот аспект Торы. Тора в такой форме. Находится изначально во владении многих. Беофен шель Еруша, Мейроши Гилас Янкев. Вот, образом наследия. Как стих говорит, наследие она общине Якова. Дарга Сатыра Шаехас Леила Масор Майморос. Это тот уровень Торы, который имеет отношение к миру, к десяти речениям. К миру, как он сотворяется десятью речениями. Но в Торе присутствует и нечто иное. Вемидбар Мекейм Гефкер, пустыня, место ничейное. Ройма Салдарга Сатыра Шалимайлам Лигамри Мишайхус Лейлом указывает на тот аспект Торы, который в совершенной степени выше отношения к миру. Эйрайсовый куча урю кулый ход. То есть к тому аспекту Торы, о котором говорится Святой Благословен Он, Тора, Святой Благословен Он и евреи в абсолютной степени одно. Вернее, здесь Рэба урезает, купирует эту цитату. Тора и Святой Благословен Он в абсолютной степени одно. Это Маймер Эхот. Помните, там долгие наши разговоры по поводу высказывания в Пиркей Овейс, где предполагается, что одним маймером, зачем мир был сотворен десятью речениями, если он мог быть сотворен одним речением. И там Рэба объясняет, что на самом деле и то, и другое справедливо. То есть, это не то, что мир мог быть сотворен одним речением, но сотворен десятью. А есть сотворенность мира одним речением, сотворенность мира десятью речениями. То есть, то, как мир, за существование мира, вернее, не творится, а задается как бы его возможность, потенциал, наверное, так. Одним речением и десятью. Так вот, в Торе это одно речение. «Шемита цад ац моэйна шаша ехас левалусам шеля рабим», которая с точки зрения своей собственной не имеет отношения к власти многих. Элеша Акодж Бургу Мавкиро Кивиохал, вот этот фрагмент Торы, вот этот сегмент Торы, как бы, его надо действительно сделать ничейным, чтобы его кто-то мог взять. Валидейзе, но если нарешу свой схус Акинин, Шикола Руица, Лекабель, Йова Вейкабель. Чем в результате предоставляется возможность приобрести, впрочем, и этот сегмент Торы, приобрести права приобретения, то, что выражает толкование словами «каждый, кто хочет, пускай каждый, кто хочет взять, пускай придет и примет вот этот аспект Торы». И приобретение и этого, впрочем, сегмента Торы является настолько принципиальным, что Тора в результате дается в пустыне. Именно на приобретение этого сегмента указывает дарование Торы в пустыне. Чуть далее, 71-я сноска. Возвращаемся обратно в текст, 115-я страница, 71-я сноска. Тора дается в пустыне, то есть в самом-самом низком месте, так, чтобы даже и это место с задачей, как бы ставить тем самым задачу, чтобы и это самое-самое низкое место, оно стало Мишкен Умохен Лешифты и Сборах, стала местом обитания его благословенного. Сейчас вначале с оригинальной сноской знакомимся. «Рей Ликутей Тейра, рейш парашасейну», «Смотри Ликутей Тейра» в начале нашей недельной главы. И дальше цитата из Ликутей Тейра. «Шойреш там несиосам бамидбар има мишкан векейлов». Корень причины, по которой необходимо было для, ну вот, для истории, для всей затеи, передвижение по пустыне вместе с мишканом, его утварью. «Гоя кидей леахния коих и никас ахицойним». Это было намерение усмирить хицойним, усмирить клипейс. «Шешойлес и никосом губа мидбердавка». Корень подпитки которых берется именно из идеи пустыни. «Альидей гилу лейкус шигоя бамишкан». Благодаря чему усмирялись клипейс. Ну, то есть, это вот разговор про... присутствие в мире добра и зла в самых разнообразных формах, и в частности зла, которое, ну, вот, бывает очень диким, необузданным, страшным, необоримым, зла, у которого есть превосходство в определенном смысле, как у животной души, есть превосходство перед божественной. И если бы Всевышний не помогал божественной душе, то без дополнительной какой-то форы божественная душа не смогла бы усмирить просто с точки зрения своей, в кавычках, физиологии, с точки зрения своего типа как бы существования, она не смогла бы совладать с животным, могучим и грозным, животной душой. Примерно так же здесь. То есть, есть, если говорить о мире в целом, в нем присутствует такое зло, которое нуждается, ну, которому надо по голове вначале надавать, тогда можно будет дальше с ним о чем-то разговаривать. Вначале надо сравнять силы. Ну и вот... путешествие евреев по пустыне имело своей целью такое вот первоначальное черновое подавление зла. А благодаря чему оно осуществлялось? Благодаря раскрытию божественности, которая происходила в мешкане. Кшеносу и Исейба Мидбар, когда передвигали его по пустыне, когда его переносили по пустыне. Мимейла нихну худу, клипейс, тогда... само собой разумеющимся образом самоподавлялись, автоматически подавлялись. И смотри дальше сноску 81. Сноску 81 мы сейчас, с вашего позволения, смотреть не будем, а как доберемся до нее, тогда и посмотрим. А вот более подробную расшифровку этого фрагмента из Ликутей Тейра давайте сейчас зачтем, хотя... честно говоря, по объему она так мало отличается от того, что приводит Ребе в самой оригинальной сноске, что я боюсь, что примерно они совпадают. Ну, давайте глянем. «Бамидбер гэм нахаш сэров ваакров гимел клипес шешо мокера клипес». Значит, там же... в Ликутей Тейра, если я правильно понимаю, это просто расписывание более широко той же цитаты из того же фрагмента. В пустыне, писание, когда описывает пустыню, то оно перечисляет находящихся там всяких злых тварей вредоносных, а именно змей. Нахаш – это обычная змея, соров – это змей-яд, который сжигает. В зоологии, не знаю, чему это соответствует, то есть как змеи, делятся на нахашей и сарафов с точки зрения секулярной зоологии. В акров и скорпион, ну, во всяком случае, давайте так их и будем называть. Там нахаш, сараф и акрав. Гимел клипес – это три клипы. Если вы учили Таню, то не могли пройти мимо объяснения, мимо классификации клипес, с точки зрения которой все клипейс делятся на 4 уровня. 3 типа нечистых клипейс и клипа, так называемая клипа снойга, светящаяся клипа, принципиально отличная от них и служащая промежутком, таким посредническим звеном, промежуточным звеном между областью клипы и областью святости, но при этом тоже являющейся клипой. То есть мир, он... дихотомичен. В нем нету трех составляющих. Он как бы в этом отношении плоский. То есть, есть сторона святости, есть сторона несвятости. Она же сторона клипы. Но в стороне клипы там есть вариант, ну, как в стороне святости тоже, по всей видимости. Ну, для нас принципиальней сторона клипы в данном случае. Там есть вариации, есть три клипы нечистые. Гимел, клипес, атмеес. Чем они принципиально отличаются от клипес нойга? Тем, что они недоступны переборке. То есть, их невозможно в штатной ситуации, кроме как через тшуву только. Но это ситуация исключительная, сейчас не рассматриваемая нами. Их невозможно перебрать, их невозможно преобразовать. То есть, это вот такое кромешное зло, которое человеческими силами непреобразуемо. Клипас нойга, которая преобразуема человеческими силами. Если я правильно понимаю, нахаш, соров и акров, вот эти вот, значит, вредоносники, которые живут в пустыне, намекают на три нечистые клипы. Это три клипы. Шишом мокера клипейс, что там, вот в этой самой пустыне, ну, понятно, что если мы переходим на уровень духовного, на тот уровень, на котором все эти слова на что-то намекают в духовности, то и пустыня тоже, точно так же, как там Нохаш, Соров и Акров, они рассматриваются нами здесь не как зверьки, не как живые существа, а как образы духовные, точно так же и пустыня здесь духовный образ. Так что такое пустыня? Пустыня – это их источник. Источник клипейс. Шегем ейш ведовар нифрат. А в чем идея основная клипы? А чем она противопоставлена божественности, святости? Тем, что она заявляет себя как нечто автономное. Как то, что существует отдельно. Вот эта вещь, которая ейш, которая, да, она заявляет свою существенность, и существование ее нифрат, отдельно. Вейн бухэм пхинас битуль. В них нет аспекта битуля, подчиненности. Лахейн эйнма мимену шумашпо. По этой причине от этого вида существования нет никакого воздействия, нет никакого полезного пролития. Вейней лиха кхоин си заорн вейсоль бамидбри. По этой причине, то есть, ну вот на взаимодействие с такими аспектами и было направлено передвижение Арона, Арона Кодиш имеется в виду, и евреев по пустыне, кидейла ахния эза мидбар, для того, чтобы усмирить, это было направлено на усмирение пустыни, на усмирение самого источника клипис. Велехах носу эза мишкан бемеяз бейс масоэс, и ради этой цели мешкан передвинулся в результате за все вот эти годы странствования по пустыне на 42 перегона совершил. Шегубхина шеммембейс. Не случайно, потому что мембейс – это не просто так тебе число, а это имя мембейс, одно из божественных имен. С гематрии 42. Ветуэлэ за ахноя зой гойса ини нахона лосит ловой. И смыслом вот этого подавления клипейс была идея подготовки к будущим временам. Шиюха ли езгилы ли кусы бойлом, когда станет возможным раскрытие божественности в мире. Бойлом ашофал шилону в нашем нижнем мире. К Мойшикосу внигла квой давая, как сказано, и раскроется слава Бога. Так далее. Вегеймер. Шааль едей, ну, имеется в виду, что в будущем в совокупности мироздания должна будет раскрыться святость. А путь к этому лежит через подавление клипес и приведение их к ситуации битуля, к ситуации подчиненности, когда они, да, преобразуются и перестанут, если они достигнут их ключевой признак, параметр отсутствия битуля. Если они достигнут битуля, то тем самым они перестанут быть противопоставлены божественности. Шааль едейши нихнат хилам и кейра гестер вега ейш. Вот благодаря тому, что исходно, изначально, сразу при даровании Торы, Тора была дарована, сразу построили мишкан, как только появилась на ту возможность, после того, как разобрались с золотым тельцом, и сразу после этого еврейский народ был прощен и начал сразу строительство мишкана. Благодаря строительству мишкана и вот дальнейшим коллизиям, связанным с, вот, с блужданием евреев по пустыне, переходом по пустыне, был подавлен сам источник клипейс. Источник сокрытия и Ешуса. Ешус, антоним битуля. Юхал ли есть бой, а харках, а гил и носит лов. И по этой причине в будущем появляется возможность того, что реализуется раскрытие божественности во всех деталях мира, вот именно благодаря этому. Вот, кстати говоря, видите, как я промазал. На самом деле это был существеннейший, в общем, отрывок, который, ну, не знаю, по-моему, значительно расширил наше представление о той идее, которая в 71-й оригинальной сноске была заявлена достаточно компактно, ну, и менее понятно. То есть, дополнила наше представление. Это хорошо. И 72-я сноска – это по поводу того, что в продолжение к дарованию Торы, значит, строительство Мишкана продолжало дарование Торы, которое происходило в пустыне с целью для достижения той же самой цели, чтобы раскрытие дарования Торы было привлечено в мир и пронизало мир. 72-я сноска, и мы обратно уходим на 132-ю страницу в дополнение. Это ссылка на Ликутей Сихес в 21-м томе. «Бэйниен зман ашрос ашхина лимато мацину бэмидрушим штейдэйз». Относительно времени почивания шхины снизу. Мы находим в толкованиях, в мидрашах, два мнения. «Лэмамр хахамейну эхот нифол зэ бэматэн тэйра шас ботл гзэр ришойна вэ омар атахтойним ялу льёйним вэ льёйним ердул атахтойним вэ ани амасхиль». Одно высказывание мудрецов, «Лемаймер хахамейну эхот», так надо было читать, это осуществилось при даровании Торы. Когда, дальше длинная цитата, но зато знакомая, была отменена гзера, первичная гзера, первичное решение Всевышнего он отменил, с точки зрения которого нижние не могли подниматься в верхние, верхние не могли спускаться в нижние. И Всевышний сказал, отменяя эту гзеру, «Ваани амасхиль, и я начинающий», белые начинают выигрывать. «Ухси ваере давай алгар Синай», о чем говорится, «и спустился Бог на гору Синай». То есть, дарование Торы началось, ну, вот как с инициативы верха. То есть, Всевышний спустился вниз, вот это и был первый шаг. Верхние спустятся. Верхние приобрели способность спускаться вниз. Всевышний положил этому начало самолично. «Ухсиев веэль мэйше омар алей элавая». А дальше сразу написано: «А Моисей сказал, поднимись к Богу». Это было первое поднятие нижних вверх. То есть, вот такая снятие этой гзеры знаменовалось первыми двумя шагами со стороны Всевышнего раз, со стороны Моисея Рабейну два. Но Моисей Рабейну поднялся тоже, будучи обусловлен верхом. «Увмоки махе ромру хахамейну». В другом же месте наши мудрецы говорят: «И Моисей шорсо шхина бо орец бьем шиукам амишкан». Когда шхина почила внизу, когда был воздвигнут мешкан. Это произошло, на всякий случай напомню, гораздо позже. То есть, хронология была такая: евреи получили Тору, значит, с точки зрения первого мнения, сразу же произошло вот это почивание шхины внизу. Поскольку была снята эта гзейра, верхние получили возможность спускаться, Всевышний начал это спускание, спровоцировал, и поднятие спровоцировал, вот произошло такое существенное изменение в мироздании. Почивание шхины произошло во всемирном масштабе. А другое высказывание, оно считает, да, значит, после дарования Торы произошла история с золотым тельцом, Тора как бы не была додана до конца, Моисей Рабейну потом... Значит, история с золотым тельцом, Моисей Рабейну поднимается уговаривать Всевышнего, потом он спускается, уже ему поручено скрижали новые сделать, поднимается с новыми скрижалями. И только к Йом-Кипуру, вот, следующего наступившего года, он в результате, вся эта ситуация, ну, исчерпывает себя как бы. То есть, евреи получают прощение, Моисей Рабейну спускается со вторыми скрижалями. И только с этого момента появляется возможность строить мешкан. И только к первому Нисана, вот этого, значит, наступившего года, первого Нисана, который следует за Йом-Кипуром, когда евреи получили вторые скрижали и прощение, вернее, прощение и вторые скрижали, тогда появляется возможность строить мешкан. Появляется возможность строить мешкан, и первого Нисана мешкан воздвигается. Ну, так вот, с точки зрения второго мнения, именно тогда, то есть, когда был воздвигнут Мешкан, вот тогда и произошло почивание Шхина. В Мешкане почила Шхина. Умуван де маром архады было и плигей. Ну и само собой разумеется, то есть в данном случае как раз и семи пядей во лбу не потребно, для того, чтобы сказать, что одно и другое мнение не противоречат, а просто занимаются разными вещами, как в нашей прошлой беседе, только на другую тему. Ашос ашхина в матн тейра гойса мейхамас шаания масхин в ере давай алгар синай. Почивание шхины при даровании Торы произошло, потому что я начинающий, спустился Бог на гору Синай. У Микейман Шезе Гоя Мицадлен Лимайло, ну, то есть, проще говоря, тому была инициатива, причиной тому была исключительная инициатива верха. Но поскольку тому была причиной именно инициатива верха, Йоца Мизешла Амрей Шебшас Майсек Шиер Давай Алгор. Следствием этого явилось то, что, несмотря на то, что при даровании Торы, в сам момент дарования Торы, когда Всевышний спустился на гору, Азколан Геабигар Мойс Юмос, раскрытие божественности, почивание Шхина внизу было настолько мощным, что категорически запрещалось кому-либо подниматься на гору, и если бы кто-то поднялся, то он умер бы. Шиешный Гдуша Беагашми Шельгар Синай, то есть, проще говоря, гора Синай, она освятилась до такой степени, что вот до смертельной для человека, непереносимой для человека степени. Шиешна Гдуша Беагашми Шельгар Синай, а Рейбем Бемшой Гайовер, несмотря на это, когда прекратилось трубный глаз, который сопровождал дарование Торы, прекратился, Шигу Симон Силук Шхина, что было свидетельством ухода Шхины. То есть Шхина спустилась вниз на гору Синай и вроде как осветила все совершенно невероятным образом, но как только дарование Торы закончилось, Гема Ялубы Гор, было сказано, что все, теперь можно после того, как закончится дарование Торы, каждому можно заходить на гору, и гора осталась той же самой будничной горой. Шар Синай не шар кемикоидом холь. То есть гора Синай осталась такой же будничной, таким же будничным объектом, читай, не святым, как и прежде. Машенки нашел Сашхина Шиба Мишкан, что совершенно по-другому применительно к Мишкану. Мишкан Хойса Аль-Едеи Васули Мигдаш. Мишкан появился в результате усилий евреев за счет того, что пускай сделают мне святилище, я поселюсь среди них. Алиде Асиес Бны Исруэл. Векамудгеш Бекосов Кан Гамбе Праты Амишкан и как Векейлем, и как подчеркивается здесь, ну, в смысле в том материале, который разбирается беседой Рэбе там, применительно к разным частностям Мишкана и его утвари. Веасу и сделайте. Веса Мишкан Таасе, Мишкан сделай. Умяхар Шашрос Ашхина Бо Алиде Асия Заодом. И поскольку осуществление Мишкана, почивание Шхины было обусловлено человеческим действием, сейчас мы пропустим мелкий шрифт, потом зачтем. Никбио Агдуша Беахевца Агешем Шена Мишкан. По этой причине святость, она была привлечена и закрепилась, что принципиально здесь, что нас должно интересовать более всего, в материальности предмета Мишкана. Вот теперь мелкий шрифт. Улигайр – это сноска, насколько я понимаю, в том, в этом самом, в Ликут и Сихас. И следует пояснить это из Овейс де Раби Нисан, такого труда. Гдойла млоха шеава кодж бургу лой ешо шхиносы ал Исруэл адше осу млоха. Там Раби Носан, во всяком случае, от лица Раби Носана сообщается следующая вещь. Велика работа, велик труд, ибо святой благословен он не дал своей шхине почивать на еврейском народе, пока они не совершили работу. Шенеймар васули мигдр шханти бисейхом и приводит в качестве аргумента как раз историю со шхиной, с мешканом. Как сказано, пускай сделают мне мешкан, и я поселюсь, и так далее. Велигайр милошен раши пикудей, и пикудей шмини. И следует пояснить эту мысль еще и комментарием раши в недельных главах пикудей шмини. Смотри сноски точно, если кому интересно. И гироцен шатиши шхина бемайса едейхам. Пусть будет угодно, чтобы почивала шхина в деянии рук ваших. То есть здесь важно то, что мешкан являлся деянием рук евреев, и по этой причине почивающая в нем шхина не просто изменила на какой-то краткий миг его существование, а оказалась закрепленной в его материальности. То есть вот эти вот крошим, там, не знаю, все стены мешкана, полотнища мешкана, они осветились контактом, за счет контакта со шхиной, в отличие от горы Синай, которая как была будничной горой, так ею и осталась, несмотря на память, которая с ней связана. И дальше опять сносочка вот вслед за последним предложением, которое мы прочли. «Никбю агдуша беахевца агешем шелам мишкан». Святость закрепилась в самом предмете мешкана, в самой материальности мешкана. Ребе там высказывается. «Веула ешлоймер шезеу ахилук бейнаинен даашуа сашхина». И надо сказать, что, возможно, в этом заключается различие между почиванием шхины, ашроас ашхина, шезугоя баматнтейра, может быть, терминологически, эти два типа почивания, они различаются торой. То есть, тот тип почивания, который произошел при даровании торы, шезугоя баматнтейра, это ашроя, а тот тип почивания в смысле проживания, который совершился только в мешкане, он называется вешуханти. Вот именно шхина. Але вешуханти бисейхом, шем шааль еды, шааль шем никра мишкен, алшмой никра мишкен, благодаря чему мешкан называется, в связи с чем. Смотри Таню, смотри Гера Сакуидыш и так далее. И дальше опять большой текст. Шених есок душа сам мишкен вехалуков. То есть, благодаря вот такому вешуханти, то есть почиванию такого типа, другого типа, нового, который был обусловлен тем, что это происходило не по инициативе верха в чистом виде, а происходило в результате совершения какой-то деятельности, работы снизу евреями, произошло освящение мешкана его частей. Бесигнан туэреса хасидус вилшойн амедр шанал, и выражаясь в терминах тора хасидизма, в стиле Торы хасидизма и языком Мидраша, который был упомянут выше. Ашрос ашхина шебеша асматнтейра гойсом мецадли майла. Почивание шхины в момент дарования Торы происходило за счет верха, по инициативе верха, в ани амасхиль. Шенеймар ваере давай алгар синай, я начинающий, и так далее. То есть, это все исходило от Всевышнего. Умиахар шаам михуван шебе ильйоним йордл тахтойним гу. А поскольку всей целью того, что верхние должны были спуститься вниз. То есть, вот Всевышний снял этот запрет, верхние смогли спускаться вниз. А зачем? Это шаатахтойним ялулейльёйним, спуск верхних вниз, он был исключительно ради того, чтобы тахтойним ялулейльёйним, чтобы нижние поднялись вверх, чтобы мир реализовался, шаила мия дирло и сборах, чтобы мир стал жилищем ему благословенному. Валимайла арей эйн коя хосер поэль, а свыше, как мы неоднократно упоминали, если Всевышний что-то решает, то это как будто бы уже осуществлено. Нету потенциала, который был лишен реализации. Найсу атахтойним дира лои сборых, благодаря этому, значит, нижние стали жилищем ему благословенному, самим фактом принятия этого решения. Шалахен Мацину, Шаакол, Шиласера Садиберс, Боми Коларба Рухайса, Эйном, Мишумаем Ворец, в результате чего с этим связано, в скобках Рэбе поясняет, то, что голос десяти речений исходил со всех сторон. То есть, как бы весь мир превратился на вот единомоментно в результате того, что верхние спустились вниз ради того, чтобы нижние поднялись вверх, и нижние, получается, тоже автоматически отдача произошла. Голос десяти речений раздавался с четырех сторон мира, с небес и земли, то есть с шести сторон, как бы с полным, а полный объемный звук. Дыхайну шаилам цоаку фирсам из инин шиланейхи гавай лекеху. То есть сам мир, он как бы кричал, взывал и распространял идею «Я Бог всесильный твой». А вола рей шлейму за кавонаги, но целью является то, что шаатахтойними юлы диры лакодж буругу, чтобы нижние стали жилищем ему благословенному, лой ракали дея поэль, а мизгавы мицат койха и сборах шейный хосер поэль, чтобы нижние стали жилищем для него благословенного не только по той причине, что Всевышний что-то там сдвинул какие-то, совершил какой-то тектонический сдвиг, что-то там такое захотел, и вот это желание, этот потенциал, он никогда не лишен реализации, и по этой причине нижние там отзываются как-то. А воладай нейн базе акав шилой, потому что покуда в этом нет доли человеческого труда, асия сатахтан, деяния низа, это неполноценно. Элашиие поэля найса алиде атахтан, необходимо, чтобы в результате поэль, реализация этого желания, была достигнута благодаря низу. Шоодам бавейдосы яса мяила мазе дирало и сбора, чтобы человек своими деяниями, своим действием сделал из этого мира жилище ему благословенному. Везеа хидуш шебеа мишкан лигавы матен тейра. И в этом заключается хидуш мишкана по отношению к дарованию Торы. Шеис а вышохан тебе сейхом, что вот это вот, и поселюсь я внутри них, емшиху Исруэль альдеви идосам альидеи васули мигдеш. Евреи привлекли благодаря именно своему труду, то есть здесь ключевой момент, это именно то, что здесь изменение, здесь почивание шхины, второе мнение, да, второе мнение изменений выше, осуществилось благодаря действию еврея, и у этого есть своя огромная ценность. Возвращаемся в беседу, 115-я страница, слева последний абзац. «Ве иньен зе ие бетахли сошли ему слоусит ловый». И вот это придет к своему максимальному воплощению, к максимальной полноте, абсолютной полноте, в будущие времена. «Бехонуказ бей замигды шашлиши» при введении в эксплуатацию уже третьего храма, о котором говорится «мигдеш адный койнену едехо», храм, который основывается руками Господа, если ближе к дословности, святилище Господь основывают руки твои. Шеаз из Галаинен дебихол амоким, а шераскира шми ове леху верахтихо. Когда раскроется идея, в каждом месте, где упомяну я имя мое, приду я к тебе и благословлю тебя. Сразу 74-я сноска. Насчет смысла этого стиха. Пояснение смысла этого стиха. Святилище Господь основывает руки твои. Лигайр меашайхус декойнуну едехо гимел йодейс лигимел эйфанея авейда. Необходимо указать на связь вот этого койнену йодехо, основывают руки твои, что указывает на три руки, вы будете смеяться. То есть, вот эти, что это за руки? Руки как направление служения, с тремя типами служения. Дегас гершон мрари. Служение семей левитских. Гас гершон мрари, которое гас, оставшееся в прошлой главе. Гершон мрари. Те, которые разбираются в начале нашей недельной главы, главы Носы, то есть. И Рэбе ссылается на Ликут и Тейра в таком-то месте. Сейчас мы зачтем этот отрывок в Пинухе. Шегем кнегет гимел кавин. И вот эти вот три типа служения, они соответствуют трем направлениям в служении, которые озвучивают, скажем, мудрецы в Пиркей Овейс. Тойра авойда гмилас хасодим. То, на чем стоит мир, держится мир, существует мир, стоит мир. Тойра, молитва и благотворительность шалейхам аилам оймет, на которых стоит мир. Отрывок из Ликутей Тейра Пинуах предлагает нашему вниманию. Ликутей Тейра на нашу же паршу. Уве гемора мифуэр гамкен, и в геморе объясняется также. Шебе майсе амигдеш нисхабру штейедаим. Что в деянии при изготовлении святилища объединились две руки. Кевиохал, как бы. Шеямсоев куладмин, мало куладмин. Две руки, вот эти две руки, основывающие святилище, объединились два начала, то бишь окружающий свет и наполняющий свет. Вейсхабрус, хесет и гвура. Произошло объединение, руки, понятно, указывают на хесет и гвура, как раз утром, по-моему, обсуждали. То есть объединились хесет и гвура. Зеу алидей кава имцуи дас тиферес хулю. А благодаря чему это произошло, благодаря чему это вообще происходит на самом деле, объединение правой и левой стороны служения, а благодаря третьей руке, вот этому третьему направлению, то есть срединной линии, к которой относятся такие аспекты, как дас, тиферес и так далее. Везеу иньян гимал йодейс, яд гдойла, яд ахазока, яд арамо. И это идея трех рук, которые упоминаются в Пятикнижии. То есть, когда говорится о том, что Всевышний простер, говорится о великой руке, сильной руке и высокой руке, там, вознесенной, наверное, руке. Гины гимл, йодес, гэм, гимл, пхинес, цинцум, веиспаштус, веамшуха. Что это за три руки? Это сокращение, распространение и привлечение. В терминах наших рассуждений относительно имени Всевышнего четырехбуквенного Юд, Кей, Вов, Кей, Юд. Это сокращение, самая маленькая из букв, гей, распространение, расписывание этой буквы по горизонтали, вертикали и так далее. А вов – это амшуха, привлечение вниз. Ген, ген, мадрейгес, гимал, лвием – это, то есть та же схема работает для распределения на три левитские семьи. Ноис и амишкан, которые носили мешкан, гершон, госмрари. Только в обратном порядке, да? Велахейн, кашер, йолдо, лея, эс, леви. И по этой причине, когда Лея родила Леви, сына своего имеется в виду, Леви, сына Якова, омра, она сказала, апам елове иши эйлай. Почему она назвала его Леви? От слова елове иши эйлай. Теперь, помните, там конфликт между Леей и Рахелью, конкуренцию, вернее, даже конфликтом, не знаю, можно это назвать. И конфликт тоже, конечно, был. Лея, родив очередного сына, при том, что у Рахели детей не было на тот момент совсем, даже от рабынь, она сказала, вот теперь муж сопроводит меня. Теперь, мол, муж будет сопровождать меня. «Ки юла тилой шлой шобаним, ибо я родила ему трех сыновей». Вайн маши косвы мизебы, парша своихи, смотри, в таком-то месте. Ал посуки гуда ату, парша своейцеб, дебрамас ловенштейбонуэс. Отсылает Рэбе к другим местам, вернее, Алта Рэбе отсылает к другим местам, где аналогичные темы в Ликут и Тейр обсуждаются. Но, в общем, понятно и так, с точки зрения простого смысла, это Рувен, Шимон и Леви, то есть вот три первых сына Леи. Но здесь, насколько я понимаю, Малтереба предлагает полагать, что само колено Леви, сам сын Леви, он подразумевает трех сыновей. А Рувен, Шимон и Леви – это троица вот, Хесед, Гура, Тиферес. Ки Лея ги эм абоним. Лея называется эм абоним, матерью сыновей. Шеген вов ксовис де ацилус, которые составляют 4-6 граней мира ацилус, 6 краев мира ацилус, Рувен хесед, хулу, и так далее. Ну, Рувен, Шимон, Леви, хесед, гура, тиферес. Велео ги пхинес махшова хицойнис, хицойниус бина, а сама по себе Лея с точки зрения кабулы, это мысль внешности бины, Шиги эм умокер лишиша мидейс, которая представляет собой мать и, ну, как хохма-отец, бина-мать. Значит, бина на внешнем уровне, как она порождает мысль, становится началом, становится породителем шести детей, вот этих самых шести сыновей, шести эмоциональных качеств, шекулам миспаштим ванойлдим алде махшова, которые все порождаются, распространяются, порождаются благодаря мысли. Упируш елове иши эйлай, а смысл в таком контексте, вот на таком уровне рассуждений, фразы Леи насчет того, что вот я назову своего сына Леви, потому что муж меня сопроводит. Елове иши эйлай. А инян кигины икер изаву сколы и ломейс, идея того, что существом осуществления всех миров, ацилус брии цира осия, всех миров снизу до верху, считай, читай. А шойра жгу мипхинас махшова, корень их осуществления из аспекта мысли. Дыхайну маши олабы махшова лейфонов и сборах, это то, о чем сообщают нам святые книги, что поднялось в мысли пред ним благословенным, «Эйн мелых было и ом», «Нет народа, нет короля без народа», вот Всевышний породил мироздание, чтобы воцарствоваться над ним. «Велахен бихдей шия амшоха сроцен элин боругу». И вот для того, чтобы происходило привлечение высшей воли, благословенна она, «Бевхинас махшова», «Махшова зой», образом вот этой самой мысли. «Алзе омра увикшо лея, апам елове иши елай». По этому поводу просила Лея, которая махшова, да, которая мысль, на уровне мысли зарождается мир, а потом реализуется на уровне речи. Лея и Рахель, мысль и речь. Значит, вот Лея, которая мысль, она просит, что пускай муж мой сопровождает меня, «Ли ез ецхабрус мамош, эйнсоев боругубы махшова зои», то есть просит о том, чтобы бесконечный благословен он в буквальном смысле связался с этой мыслью. «Вэгайну илове иши», то есть сопровождал муж мой, «Алдерах боей маагу тикрии иши», наподобие тому, о чем пророки дальше говорят, что в тот день, в смысле в будущие времена, назовется мужем моим, чтобы произошло вот это единение. Вайн Машикосов Мизе Сов Дибрамасле Ве Ишо Китодур Тидуир, простите, Гамки Янки в Губрия Хатихейн, и смотри в таких-то местах, ну это надо вот эти места в них разбираться, боюсь, иначе мы ничего не поймем. Янки в Брия Хатихейн, Маврех Минакоце Лакоце, Шиу Исхапус, Вамшоха, Суэринсе, Баругуби и Ломис. Там в Маймере Ве Ишо Китидейр, женщина, если даст обед. Там разбирается идея того, что Яков соответствует центральному засову, в отличие от предшествующих праотцов, и Яков, от которого Лея как раз и рождает этих детей, он соответствует третьему, он же пятому, он же пятый, центральному засову стен Мешкана, который пронизывает стенку из края в край, в отличие от верхнего и нижнего засовов, которые, во-первых, не пронизывают внутренним образом, а во-вторых, и как следствие этого разделены парами. По два их на стенку, ну, по два, а ниже по четыре на стенку. Так вот, Яков соответствует срединному засову, который пронизывает из края в край, то есть указывает на идею привлечения божественности, бесконечного света благословен он, именно в миры. То есть пронизыванию божественностью всего существования мира насквозь. Вайн Машикосов Мизеву Паша Цав, смотри, в таком-то месте. Вайну Апам Давка Алидей Пхинас Леви. И что нам должно это сказать? Что именно благодаря рождению Леви, то есть достижению вот этой вот полноты трех направлений Рувен Шимон Леви, ну или Леви, как вот это вот, объединяющие в себе эти три начала, должно произойти данное действие. Мой же косов Берабей свои яйца, значит, смотри, в Мидраш Раба в таком-то месте. Алкен корош мой Леви, Леви зе осит лилвейс эз абоним лави лилавейс эз абоним лавием шабашумаем. Там говорится, что Лея назвала своего сына Леви, потому что в будущем будет это вот начало, оно будет сопровождать сыновей к отцу их на небесах. Вайн мизе безор хелек бейс, в таком-то месте смотри взор. Лефизе шуэрш пхинас леви гуа дас шуа михабер мхесет хохма вебина. Вэхэн тиферасэ михабер мхесет вегвура. И по этой причине колено леви, намекает на дас, который объединяет между собой две стороны, правую и левую сторону, на уровне разума, хохма и бина, и также указывает на тиферес, который объединяет между собой две стороны на уровне эмоциональных качеств, то есть хесед и гвура. «Везеу инин гимел альвиим гос гершен умрари». В этом заключается идея трех левитских семей, перечисленных. «Шаалидей гершен умрари из егивас бен трейн дроин яда гдойла ви яда хазока ви госу амамших ииху тельян везеу койнуну едеху». Благодаря коленам Гершен и Мрари объединяются между собой две руки, правая и левая. Они же великая рука и сильная рука. Ну, что понятно, хесед и гвура. Хесед – величие, гвура – сила. А гос, он является тем началом, которое объединяет между собой, совершает высшее единство, реализует. И вот в этом и заключается смысл для нас специально. Койнану и Эдеху основывают руки твои. С этим вроде немножко разобрались. Теперь 76-я сноска. Это Аскир, там, значит, в месте, в котором я, в месте, в котором я помяну имя мое, приду я к тебе и благословлю тебя. Этот стих Рэбе приводит в контексте следующей фразы. Данная идея, она реализуется в наибольшей полноте в будущем, в третьем храме, который святилище, основываемое руками Господа. Когда раскроется идея, во всяком месте, где помяну я имя мое, приду я к тебе и благословлю тебя. Благословлю я тебя. 76-я сноска в Пинохе, собственно, расшифровывает этот комментарий Раши. «Бехола макей машер аскира шми». «В каждом месте, где упомяну я имя мое». «Ашеретен лихор шус ли аскир шем амефойреш шели». То есть, что это за место? Это место, где я дам тебе разрешение упоминать мое вот, непроизносимое имя, мое имя, которое в обычной ситуации произносить запрещается. «Шом ове элехо уверастиху». «Я приду туда и благословлю тебя». «Ашре шхино сиолехо», то есть «спущу шхину свою на тебя». «Микан ату ломит», отсюда ты учишь. «Шелой нитнер шус лигаскер шема мефери шелаби моким ша шхина бо шом». Отсюда ты учишь, что разрешение упоминать вот это имя актуально только для места, где пребывает шхина. Куда приходит шхина. «Везео бейс абхира». Что это за место? Ну, нетрудно догадаться, что это... Храмы во всех вариантах, в которых они существовали в разные времена. То есть, на каком-то этапе Мишкан, на каком-то этапе Бейс Амикдаш, Мишкан в таком месте, Мишкан в сяком месте. То есть, это Бейс Абхира, дом избрания. «Шом носен ршус лакеаним, ласкер шемам и фейреш бенеси эскапаем леборх эзуом». Там Всевышний дал разрешение кааним упоминать, произносить напрямую вот это имя, божественное собственное имя, четырехбуквенное, при воздымании кааним рук, ну, то есть при благословении кааним, и благословлять этим именем народ. Возвращаемся в беседу. «К Мойше косу бисиум», надо было это прочитать сразу, «к Мойше косу бисиум вихойсам криес асырас адибрас безман матен тейра», как написано в завершении запечатания чтения 10 речений во время дарования Торы. «Бехол айлом кулей». Когда эта идея реализуется во всем мире в целом. «Бехол мокейм кипшутей». То есть, в каждом месте, где, значит, я произнесу имя свое, то есть, дам разрешение приносить имя свое, на каком-то этапе должно получить отношение к любому месту по простому смыслу. То есть, вообще, где есть место, где есть пространство, в любой точке пространства. Так вот, это реализуется в будущие времена, во всем мире в целом и так далее. «Айну шашлеймус дебейс амигдаш», то есть полнота храма. «Шешом нитнер шуслыки аним ляски шемам и фурбен си эскапаем», где к аним дается разрешение произносить с имя, а, кстати говоря, сноску-то мы прочитали вот эту, а не 75-ю, 75-я просто отсылала к стиху. Окей. Ну, прочитали не зря, потому что, так или иначе, она объясняла как раз вот эту идею. «К Моише Косу в Бепарашасейну, как написано в нашей недельной главе «Весумуэ шми еварыхум бешамэ мифуэрэш», именно в главе «Носой» дается обязанность, заявляется обязанность и объясняется, как это делается, обязанность благословения Кеаним, и поместите имя мое на сынове Израиля, благословите еварыхум бешамэ мифуэрэш», как объясняет Раши там, что значит «поместите имя мое», вот и дается, вменяется обязанность как раз Кеаним благословлять евреев непроизносимым в обычной ситуации именем. Тизгалов и тагдаль бы хола элем кулей, что вот данная идея, данное раскрытие божественности, почивание шхины в такой форме, в которой оно позволяет произнесение этого имени напрямую, будет актуальным для всего мироздания в целом. К Моише Косу боей могу и я вай ходишь мне ход, как сказано в книге пророка Захарии, в тот день будет имя его, в тот день будет Бог один и имя его одно. Кшемша они нихтав, как они некро, и поясняет мудрецы в Талмуде, в трактате Псохим, что это означает, что как я пишусь, так я и называюсь. То есть будет достигнуто состояние, в котором не будет разграничения между тем, как имя Божественное произносится и как оно пишется. Кейван Шаилам Кулей Едира Луис Борых Кедугмаса Мишкин Ваамигдеш, поскольку весь мир целиком превратится в жилище ему благословенному наподобие Мишкану и святилищу. 80-я сноска приводит фрагмент из Псохим, где вот это объясняется, где объясняется, что такое будет имя его, Бог один и имя его одно. Вешмой эход, в Пинох идем, разумеется, да? Вешмой эход, май эход. Будет имя его одно. Что-то, что значит одно? А то гидно лав шмой эход гу. Разве сейчас имя его не одно? Омар рав Нахман бар Ицхак отвечает на этот, ну, риторический, разумеется, вопрос. Такой-то мудрец. Лойке ила мазе ила мабо. Будущий мир не подобен этому миру. Ойла мазе нихтов бьют кей. Веникер бе далет. В этом мире имя пишется божественное, четырехбуквенное имя пишется Юд-Кей, Юд-Кей Вов-Кей, да, где под Кей подразумевается Гей, Юд-Кей Вов-Кей, а читается Алиф-Далет. Ну, то есть произносится это буквосочетание, произносится при чтении, там, не знаю, Гилем святых текстов, в некотором огласовании произносится как Адный. А Волейлам Ава Куле Эхот, но в будущем это будет в совершенной степени одно. То есть, да, божественное имя, собственное имя Всевышнего, оно всегда Юд-Кей Вов-Кей. И в наше время, и в будущее время. А что же подразумевает данное пророчество в Захарии? А то, что оно будет произноситься так же, как оно пишется. То есть, оно будет писаться Юд-Кей и читаться Юд-Кей. Совар Рова Лемидришо Бефирко захотел Рова... Подумал Рова, а почему, собственно, не распространить такую практику произнесения имени четырехбуквенного напрямую на свои толкования перед праздниками. Крия де Юд Кей Ларба Осиас Лидаршей, то есть он захотел в своих толкованиях использовать зачтение этого имени через Юд Кей. Витаме Атлуем Бой, идти в огласованности в той, которая соответствует оригинальному произношению, настоящему произношению имени, как оно пишется. Омар Лей Агусабо, один из старейшин, который при этом присутствовал, ну, как бы одернул его. Ле Ойлам Ксив, в стихе, дальше Раша объясняет, Зе Шми Ле Ойлам Хосер Вов, в стихе «Это имя мое вовеки», Это реплика Всевышнего, обращенная к Моше Рабейну в ответ на вопрос о его имени. Он ему говорит: вот мое имя вовеки, в смысле, и называет четырехбуквенное имя. Так вот, там написано «Лейлом» с отсутствующим «Вов». «Лошина Алома», поясняет Раши, то есть указывая тем самым на то, что это имя следует скрывать. «Раби Авина Рами Ксив Шмойс Гимел», другое толкование. «Раби Авина Рами» толкует ту же идею. Написано в книге Шмойс в таком-то месте «Зе Шми Лейлом» – это имя мое навеки. Раши поясняет «Беалома» вот таким вот образом, убыточным написанием, без «Вова», что указывает на сокрытие. «Уксив зе зихри» и написано «это памятование обо мне», «демашма крия велой галома лошен ахер», что означает «памятование меня», означает «чтение, а не сокрытие». Другое объяснение. «Кейван дихсив зе шми», «пшита де зе зихри», на первый взгляд, поскольку написано «это имя мое», понятно, что памятовать меня надо под этим же именем, следовательно, да, это имя мое и памятование мое. Ясно, что если стих вот таким вот образом дублирует эту идею, значит, он подразумевает что-то специфическое под именем моим, под памятованием моим, но в то же самое время вроде логика подсказывает, что между именем и памятованием разницы не должно быть. «Реях и коре эло бишми», как меня можно назвать, кроме как по имени моему, это Раши был, продолжает Раби Авина Рами, «Везе зихри ледо едор», и это памятование мое на поколение поколения, ну, то есть на вечные поколения. «Омара кодж боргу», проясняет Раби Авина Рами намерение, с которым это сказано, «сказал Святой Благословен он, лойк ша ани нихтав, ани никто, никро, не так, как я пишусь, я поминаюсь, нихтав ани бьюдей, в никро ани бали вдали». То есть он видит в этом стихе, в самом, в том, что есть какая-то вот идея скрытая и раскрытая, имя и памятование, вот как-то в скрытой и раскрытой форме, значит, есть два варианта указания на Бога, тот вариант его имени, который только пишется, и тот вариант, который произносится. «Пишусь я через Юд-Кей, называюсь я через Алиф-Далит». Так вот, причем тут, собственно, наше рассуждение, а при том, что произнесение имени таким образом, как оно пишется, доступно только в том месте, где раскрывается Шхина вот каким-то невероятным образом, и в будущем это будет весь мир. Возвращаемся в текст. «Веклолу заинен дедира лои сборах бетахтойним» и совокупная идея «жилище ему благословенному в нижних» реализуется. «Шаэйлам найсе дира ла ацмусой», когда мир становится жилищем для его сущности. «Алидей изгалус коях ацмус шамигави мяйн лиеш», когда раскрывается сила сущности, осуществляющая мироздание из небытия в бытие, а не наделяющая его некоторой формой, вспоминаем, обсуждавшиеся выше. «Гуйня на шумае махадошем, ворца хадоша, шира ни ойсе». А это и есть идея «новые небеса и новая земля, которые я делаю». «Ше икара хидуш губи из галус да ни ойсе, канал сайвгей». Ибо подлинный хидуш осуществления мироздания – происходит при раскрытии того, что именно я осуществляю эти миры, а не ойсы, Всевышний в смысле. Как мы проясняли это много выше, в пятом пункте. Таким образом, недельный раздел «Носой», вот своими рассуждениями, ну, все-таки в основном мы сосредоточились на самом начале главы, где Гершон и Мрари, и своими... Впрочем, и последующими рассуждениями об основании мешкана, пожертвования на мешкан, телеги на мешкан, пожертвования на мешкан, введение в эксплуатацию мешкана, который является прообразом храма, который основывает руки Господа. Все это намекает в том числе и на реализацию раскрытия божественности, перерождающую мироздание в новые небеса и новую землю. То есть вот этот самый хидуш будущих времен именно по отношению даже к тому хидушу, который пережил мир при даровании Торы, который следует из раскрытия новой Торы, которая от меня выйдет.